Глава 17. В июне месяце произошло Фридландское сражение, в котором не участвовали павлоградцы, и вслед за ним объявлено было перемирие. Фридландское сражение произошло 14 июня 1807 года в Восточной Пруссии. Перейдя у города Фридланда на левый берег реки Алле, Бенниксен выбрал крайне невыгодную позицию, чем и воспользовался Наполеон. Русские войска понесли большие потери, около 15 тысяч человек, от артиллерийского огня французских батарей, и отошли на правый берег реки Алле, а затем за Неман к Тильзиту. Это было последнее сражение в кампании 1806-1807 годов. Ростов, тяжело чувствовавший отсутствие своего друга, не имея со времени отъезда его никаких известий о нем и беспокоясь о ходе его дела и раны, воспользовался перемирием и отпросился в госпиталь проведать Денисова. Госпиталь находился в маленьком прусском местечке, два раза разоренном русскими и французскими войсками. Именно потому, что это было летом, когда в поле было так хорошо, местечко это, своими разломанными крышами и заборами, и своими загаженными улицами, оборванными жителями и пьяными или больными солдатами, бродившими по нем, представляло особенно мрачное зрелище. В каменном доме, на дворе, с остатками разобранного забора, выбитыми частью рамами и стеклами, помещался госпиталь. Несколько перевязанных, бледных и опухших солдат ходили и сидели на дворе на солнышке. Как только Ростов вошел в двери дома, его обхватил запах гниющего тела и больницы. На лестнице он встретил военного русского доктора с сигарой во рту. За доктором шел русский фельдшер. «Не могу же я разорваться», — говорил доктор. «Приходи вечерком к Макару Алексеевичу, я там буду». Фельдшер что-то еще спросил у него. «Делай, как знаешь. Разве не все равно?» Доктор увидал подымающегося на лестницу Ростова. «Вы зачем, ваше благородие?» — сказал доктор. «Вы зачем? Или пуля вас не брала, так вы тифу набраться хотите? Тут, батюшка, дом прокаженных». «Отчего?» — спросил Ростов. «Тиф, батюшка. Кто не взойдет, смерть. Только мы двое с Макеевым», — он указал на фельдшера, — «еще тут треплемся. Тут ж нашего брата докторов человек 5 перемерло. Как поступит новенький? Через недельку готов», — с видимым удовольствием сказал доктор. «Прусских докторов вызывали, так не любят союзники-то наши». Ростов объяснил ему, что он желал видеть здесь лежащего гусарского майора Денисова. «Не знаю, не ведаю, батюшка. Ведь вы подумаете, у меня на одного 3 госпиталя, 400 больных слишком. Еще хорошо, прусские дамы-благодетельницы нам кофе и корпию присылают по 2 фунта в месяц, а то бы мы пропали». Он засмеялся. 400, батюшка, а мне все новеньких присылают. Ведь 400 есть, а?» — обратился он к фельдшеру. Фельдшер имел измученный вид. Он, видимо, с досадой дожидался, скоро ли уйдет заболтавшийся доктор. «Майор Денисов», — повторил Ростов, — «он под Молитоном ранен был». «Кажется, умер. А, Макеев?» — равнодушно спросил доктор у фельдшера. Фельдшер, однако, не подтвердил слов доктора. «Что он такой длинный, рыжеватый?» — спросил доктор. Ростов описал наружность Денисова. «Был, был такой», — как бы радостно проговорил доктор. «Этот, должно быть, умер. А, впрочем, я справлюсь, у меня списки были». «Есть у тебя, Макеев?»
«Списки у Макара Алексеевича», — сказал фельдшер. «А пожалуйте в офицерские палаты, там сами увидите», — прибавил он, обращаясь к Ростову.
«Эх, лучше не ходить, батюшка», — сказал доктор, — «а то как бы сами тут не остались». Но Ростов откланялся доктору и попросил фельдшера проводить его. «Не пенять же чур на меня», — прокричал доктор из-под лестницы. Ростов с фельдшером вошли в коридор. Больничный запах был так силен в этом темном коридоре, что Ростов схватился за нос и должен был остановиться, чтобы собраться с силами и идти дальше. Направо отворилась дверь, и оттуда высунулся на костылях худой желтый человек, босой и в одном белье. Он, упершись о притолоку, блестящими, завистливыми глазами поглядел на проходящих. Заглянув в дверь, Ростов увидал, что больные и раненые лежали там на полу, на соломе и шинелях. «Что же это?» — спросил он. «Это солдатские», — отвечал фельдшер. «Что ж делать?» — прибавил он, как будто извиняясь. «А можно войти посмотреть?» — спросил Ростов. «Что же смотреть?» — сказал фельдшер. Но именно потому, что фельдшер, очевидно, не желал впустить туда, Ростов вошел в солдатские палаты. Запах, которым он уже успел придышаться в коридоре, здесь был еще сильнее. Запах этот здесь несколько изменился, он был резче, и чувствительно было, что отсюда именно он и происходил. В длинной комнате, ярко освещенной солнцем, в большие окна, в два ряда головами к стенам и оставляя проход посередине, лежали больные и раненые. Большая часть из них были в забытьи и не обратили внимания на вошедших. Те, которые были в памяти, все приподнялись или подняли свои худые желтые лица, и все с одним и тем же выражением надежды на помощь, упрека и зависти к чужому здоровью, не спуская глаз, смотрели на Ростова. Ростов вышел на середину комнаты, заглянул в соседние две комнаты с растворенными дверями и с обеих сторон увидал то же самое. Он остановился, молча оглядываясь вокруг себя. Он никак не ожидал видеть это. Перед самым им лежал почти поперек среднего прохода на голом полу больной, вероятно, казак, потому что волосы его были обстрижены в скобку. Казак этот лежал навзничь, раскинув огромные руки и ноги. Лицо его было багрово-красно, глаза совершенно закачаны, так что видны были одни белки, и на босых ногах его, и на руках еще красных жилы напружились, как веревки. Он стукнулся затылком о пол и что-то хрипло проговорил и стал повторять это слово. Ростов прислушался к тому, что он говорил, и разобрал повторяемое им слово. Слово это было «испить», «пить». «Испить!» — Ростов оглянулся, отыскивая того, кто бы мог уложить на место этого больного и дать ему воды. «Кто ж тут ходит за больными?» — спросил он фельдшера. В это время из соседней комнаты вышел фурштатский солдат, больничный служитель, и, отбивая шаг, вытянулся перед Ростовым. «Здравия желаю, ваш высокоблагородие!» — прокричал этот солдат, выкатывая глаза на Ростова и, очевидно, принимая его за больничное начальство. «Убери же его. Дай ему воды», — сказал Ростов, указывая на казака. «Слушаю, ваш высокоблагородие», — с удовольствием проговорил солдат, еще старательнее выкатывая глаза и вытягиваясь, но не трогаясь с места. «Нет, тут ничего не сделаешь», — подумал Ростов, опустив глаза, и хотел уже выходить, но с правой стороны он чувствовал устремленный на себя значительный взгляд и оглянулся на него. Почти в самом углу на шинели сидел с желтым, как скелет, худым, строгим лицом и с небритой седой бородой старый солдат и упорно смотрел на Ростова. С одной стороны, сосед старого солдата что-то шептал ему, указывая на Ростова. Ростов понял, что старик намерен о чем-то просить его. Он подошел ближе и увидал, что у старика была согнута только одна нога, а другой совсем не было выше колена. Другой сосед старика, неподвижно лежавший с закинутой головой довольно далеко от него, был молодой солдат с восковой бледностью, накурносом, покрытым еще веснушками лице и с закачанными под веки глазами. Ростов поглядел на курносого солдата, и мороз пробежал по его спине. «Да ведь этот, кажется...» — обратился он к фельдшеру. «Уж как просили, ваше благородие», — сказал старый солдат с дрожанием нижней челюсти. «Еще утром кончился, ведь Тоже люди, а не собаки.
Сейчас пришлю, уберут, уберут, — поспешно сказал фельдшер. Пожалуйте, ваше благородие.
Пойдем. Пойдем, — поспешно сказал Ростов, и, опустив глаза и сжавшись, стараясь пройти незамеченным сквозь строй этих укоризненных и завистливых глаз, устремленных на него, он вышел из комнаты.